Я хочу сразу сказать, что мы создали снова.
Когда вы почувствовали, ты и твои коллеги, что все всерьез, что конец неминуем?
Морды в пол, значит, вон из страны, предатели.
То есть настоящие штурмовики такие.
Да, да, да. То, с чем мы столкнулись, ведь это были на наших глазах применение прямого открытого насилия.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Здесь Ксения Ларина, и, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно, и надеемся, что эти люди также важны для вас. Сегодня в нашей студии Ирина Щербакова, историк, правозащитник, сооснователь Центра «Мемориал», директор образовательных программ Центра «Мемориал», поскольку для меня это имеет особое значение. Ира, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуй.
Ну что, друзья, конечно же, у нас масса тем для разговора, но я бы начала с мемориала. Это важно, Ира, потому что 3 июля, в понедельник, очередное заседание суда по обвинению Олега Орлова, который совершенно мужественно сражается с великой системой отечественного правосудия. Его обвиняли и в реабилитации нацизма, его обвиняют сейчас по дискредитации армии уже повторная. И, насколько я знаю, по всем этим обвинениям ему грозит чуть ли не 3 года колонии. Он остается в Москве, он вернулся в Москву после вручения Нобелевского премии Центру «Мемориал», и это совершенно какой-то человек героический. Скажи, пожалуйста, давай мы так, я тебя попрошу, все-таки вы не рок-звезды, правда же?
Нет, значит, мы расскажем о себе, да?
Да, поэтому я бы очень хотела, чтобы ты людям, которые нас
объяснила,
смотрят,
что это такое.
Кто этот человек? Да, давай.
Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, немножечко поправить, потому что это действительно очень сильно все путается. Значит, в 89-м году, бог знает, так сказать, уже когда, был создан мемориал, который себя назвал международным мемориалом, так сказать, общество, был создан общество «Мемориал», который очень быстро назвал себя международным мемориалом, потому что, как мы знаем, распался СССР, и очень многие организации, которые участвовали в создании мемориала, стали уже, так сказать, за пределами с Россией, и поэтому это вот и создалась так международная, международный мемориал. И в него входили в разные моменты вот этой вот нашей жизни, которой больше 30 лет. В него входили десятки организаций. И возникали за границей очень многие, и было десятки их в России в разных местах, и несколько организаций в Украине, в Беларуси и так далее. Вот, но, значит, вот этот вот международный мемориал преследовали, объявляли иностранным агентом и так далее, и так далее. И ликвидировали, вот как мы с вами знаем, накануне войны решением Верховного суда. Я хочу сразу сказать, что мы создали снова.
Значит, перезапустились,
мы
да?
Мы перезапустились, да. Угу. Это, конечно, в очень тяжелых и трудных условиях, потому что, значит, в России работать очень-очень трудно, и все наши организации подвергаются, вот и Пермский мемориал, и Екатеринбургский, преследованием, обыском. У нас отняли здание наше, которое, может быть, многие помнят в Москве, да, вот где наши выставки проходили, где мы собирались, совершенно незаконным, абсолютно страшным таким рейдерским образом государство у нас его отняло. И теперь не так в нем много организаций, много, так сказать, зарубежных мемориалов, которые возникли. Тем не менее, вот мы эту сеть нашу создали снова и пытаемся продолжать наши проекты и начинать какие-то новые. Это во-первых. А что касается Олега Орлова. Mm-hmm. Значит, Олег, конечно, поразительный для меня совершенно человек, потому что вообще-то с невероятно, ну, даже эти два слова эти говорят, невероятно принципиальный, абсолютно несгибаемый, совершенно железный в своих убеждениях, принципах, абсолютно. Вот тут уже, как говорится, кровь не пропьешь и корни. потому что он настоящий Орлов. Вот. И у него же такая история поразительная, что он, когда вот решил протестовать против войны в Афганистане, он вообще-то биолог по образованию и работал как биолог, он начал листовки выпускать и подписывал их группой содействия против войны в Афганистане, хотя он был один единственный человек. Это немножко так напоминает там каждого.
Валерия Новодворская это делала, да?
Да. Вот это вот так это на него похоже. И потом он был действительно одним из основателей мемориала, и имел самое прямое и был сопредседателем мемориала, потому что мы, у нас всегда и так получилось, не только потому, что создавали эту организацию самые разные люди, и совсем не только историки, а, конечно, бывшие диссиденты и правозащитники, а просто потому, что наша вот борьба за эту память и за это прошлое, она совершенно связана прямым образом с правозащитной деятельностью. И это было сразу совершенно очевидно. И вот как раз Олег Орлов, и там Александр Черкасов, и вот Сергей Адамович Ковалев. Это была наша правозащитная линия. Это была наша правозащитная работа. И дальше, конечно, совершенно фантастические эпизоды в его биографии, уже многие о них рассказывали, но можно еще раз упомянуть, которые, значит, вот связаны с Чеченской войной и с Буденновском, куда вот они тогда с Сергеем Адамовичем поехали для того, чтобы обменять себя, и обменяли на захваченных заложников. Mm-hmm. И в биографии Олега есть еще такие эпизоды, совершенно мужественные такие вот, о которых он, так сказать, рассказывает обычно как нечто деловое и скромное. Я помню вот этот вот эпизод, когда в Ингушетии, по-моему, было в Ингушетии, когда его вместе с группой какой-то телевизионной схватили, завязали им глаза и повезли в лес. И он им сказал, да не, они уже там все, конечно, были в обмороке от страха, а он им сказал, да не бойтесь, если глаза завязали, то, может быть, избить и забьют, но не убьют. А вот если бы не завязали, и вот это очень для него, так сказать, очень для него характерно. И поэтому он человек совершенно последовательный. И он с самого начала сказал, что он никуда, что это его страна, что это, так сказать, его жизнь, и он никуда отсюда не уедет и будет вот эту, так сказать, свою правоту любыми способами защищать. И вот это
если тюрьма? А если лагерь реальный?
Ну, значит, вот были с ним кадры, мы это знаем, как его жена и совершенная соратница абсолютно по вот этой правозащитной деятельности Татьяна Касаткина рассказывала и показывала, как они уже всем запаслись. И как уже она купила там ему, так сказать, ботинки без шнурков какие-то спортивные. Так что они приготовились. Он человек, вот я повторяю, он человек совершенно последовательный и на это сознательно, на эту возможность он сознательно идет. И мы знаем с тобой такие примеры, их уже довольно-таки, что называется, много вот этих примеров. Поэтому что тут? Это такой человеческий выбор, и это его последовательная позиция, которую только можно уважать.
Очень сильное было их интервью Кати Гордеевой с Олегом Орловым. И у меня просто сердце кровью обливалось, когда я смотрела на эти пустые коридоры, пустые комнаты, пустые залы на каретном ряду. Это вот место, которое...
Всё, приставам уже сданы.
И этот, конечно, разгром какой-то невероятный, разгром всего. Как вы это пережили? Как сейчас? Если можно ли говорить о том, что, что называется, упремся и дальше попремся. Есть ли силы для того, чтобы продолжать эту работу? Я знаю, что вы архивы все в безопасности, что вы успели все вывести. Это невероятный труд.
Но мы не будем сказать, об этом говорить. Mm-hmm. Называется.
Нельзя.
Да, вот, mm-hmm. Потому что мы, во всяком случае, мы что могли, для этого сделали, а самое mm-hmm. главное, что мы для этого сделали, мы их, и это вот наше следующее поколение мемориальцев, вот такая команда под руководством Никиты Ломакина, он нам сказал, это было уже довольно 5 лет назад, что надо заниматься дигитализацией архива. И мы...
То есть оцифровкой, да?
И мы как-то, ну, как так, во-первых, люди немножко другого поколения, а во-вторых, представить себе этот совершенно фантастический труд нам было, конечно, очень трудно, и нам казалось, что совершенно невозможно. И вот села команда, которая была создана из волонтеров, из таких, конечно, молодых наших, вот вокруг нас, так сказать, такой молодой командой, и всю пандемию наше помещение мемориальское было превращено просто в такую, я бы сказала, в такую мастерскую, в цех. И они, значит, сидели, в этом смысле даже нам повезло, потому что посетители, ты же знаешь, у нас не было там минуты, чтобы наше помещение не было полным-полно народу, сидели где только можно совершенно. Все собой заполняли пространство, и чем оно сужалось больше для таких, так сказать, правозащитных организаций и всяких, тем больше, конечно, наше пространство наполнялось, потому что мы оставались все-таки, это помещение было наша, и поэтому мы его так сказать, могли самым разным предоставлять и людям, и организациям, и так далее. Вот пандемия нам немножко тут помогла, потому что это были пустые помещения, и вот это просто работал цех, как горячий цех. И, в общем, удалось все-таки очень много дигитализировать, очень mm-hmm. большую часть наших архивов. И мы очень надеемся, и вот эта работа не прекращалась совершенно, и мы очень надеемся, что удастся, сейчас это большая команда, которая в Германии работает, вот над тем, чтобы сделать доступными, чтобы начать эту подводную часть айсберга, огромную, делать общедоступной. Вот мы очень надеемся, что это начнется поздней осенью, что мы, так сказать, будем открывать доступ к нашим архивам. А это, на самом деле, очень, мне кажется, это, так сказать, очень важно, и это будет очень, очень позитивно.
Скажи, пожалуйста, можешь ли ты сказать... Извини, так вот получилось какой-то странный оборот, совсем безграмотный. Можешь ли ты сказать, когда вы почувствовали, ты и твои коллеги, что все всерьез, что конец неминуем? Или это было... Вы до конца надеялись, что этого не случится?
Знаешь как, это немножко как с этой войной. То есть я совершенно не сравниваю, но когда ты и субъект, и объект истории одновременно. Потому что как историк, как все-таки человек, так сказать, который в этом ориентируется как-то в этом пространстве, мы, конечно, понимали, что очень сужается вокруг нас пространство. И ты это сама тоже mm-hmm. видела. И это началось, и правозащитников наших еще в 2014 году объявили иностранными агентами. Значит, международный мемориал в 2016-м, помнишь эту безобразную историю, постоянные, конечно, на нас налеты нодовцев, которые mm-hmm. нам всячески мешали, школьников. Помнишь эту безобразную историю в 2016 году, mm-hmm. когда на церемонии награждения всех облили зеленкой, и Людмилу Улицкую, и вообще, значит, и учителей истории, и вообще-то все это...
Оскорбляли людей, это да. Я хочу сказать нашим зрителям, как это было, mm-hmm. когда приезжали вот дети на автобусах со своими учителями из разных регионов страны, и вот они идут сквозь строй этих вот людей, нодовцев с полосатыми этими георгиевскими флагами, и они им кричат не училки, а подстилки. Я почему-то запомнила именно эту кричалку, совершенно оскорбительную. Да. Это, конечно, было. Ну и да, и зеленка, и там не только зеленка, там и мочой поливали некоторых людей. И понятно, что это не могло быть без санкции властей. Ведь в какой-то момент, Ира тоже не даст соврать, это не только касается мемориала, а вообще, когда власть делегировала насилие улице и сказала ей: делай, что хочешь, и никто тебя не накажет.
Да, конечно, потому что мы пытались, эти люди были все сфотографированы. Mm-hmm. Значит, прекрасно мы знали их имена, они уже совершенно были нам знакомые персонажи, эти нодовские, которые, значит, вот постоянно нас, так сказать, в общем, преследовали с этой своей всякой дрянью. И это, конечно, сопровождалось все время прекрасным НТВ и «Россия-24». Это ты тоже помнишь, потому mm-hmm. что... Все это устраивалось на камеру, значит, без конца нас ловили. Я хорошо помню, как я вышла из мемориала. Это было, ты знаешь, это было, мы очень поздно всегда выходили. Зима, 11 часов вечера. Я выхожу из мемориала, они выпрыгивают из кустов. И это было совершенно, то есть они прекрасно знали, что там я в этом помещении мы сидим. И вот там, а нет, вы скажите, на какие деньги, как, значит, почему вы иностранные агенты, почему вы искажаете, так сказать, историю, вы фальсифицируете наше прошлое. Ну, в общем, обычные эти все их кричалки. И вот это вот было, и это отвратительные передачи, которые регулярно появлялись, такие разоблачительные, да, и отвратительные. Совершенно особенно было мерзко, когда это было про школьников и про школьный конкурс, потому что все-таки это были очень хорошие работы и хорошие школьники. Ты это сама видела. И, в общем, учителя и из очень дальних углов, из каких-то деревень и все. И вот сталкиваться с этой дрянью было ужасно. А ведь это этим не ограничивалось. Они ведь потом начались такие проверки. И ФСБшники приходили или из центра Э к учителям, к школьникам, домой, к родителям с допросами, значит, а почему вы в этом школьном конкурсе участвуете, а кто вам подсказал? В общем, всячески пугали. Это все, конечно, были еще, как мы с тобой понимаем, сегодня некоторые цветочки, но все это нагнеталось, и штрафы, конечно, постоянные проверки, штрафы, не такими цифрами, не такими буквами подписаны иностранные, что мы иностранный агент, значит, недостаточно большими, не там, помнишь, была, значит, куча штрафов на нас высыпалась, когда на наши базы данных, ведь мы же работаем над этим все-таки больше 30 лет, и вот специально были найдены какие-то базы данных наших, на которые были в интернете, не промаркированы, значит, этим штампом иностранный агент, потом на книжные ярмарки, значит, они к нам являлись и так далее. Но я повторяю, что это все была вот такая вот возня вокруг нас, которая становилась все более, агрессивной. Но, ну, я уже не говорю о всяких таких попросту вещах, которые связаны с нашими исследованиями, а именно, например, с расстрелом польских офицеров, с тем проектом, который, так сказать, под общим названием «Катынь», но на самом деле речь идет о этих больше 20 тысяч польских офицеров, которые в разных местах были убиты, и вот мемориал этим всегда занимался, у нас польская программа, Александр Гурьянов, значит, и сейчас он подходит к концу, этот проект, и, в общем, я думаю, что почти все погибшие будут биографии на всех этих больше 20 тысяч польских офицеров.
Я и хочу вот... здесь сделать небольшую, как бы, вот цезуру и сказать очень важную вещь, что сегодня фальсифицируется в обратном порядке, стремительно. И вот буквально на этой неделе я уже видела сообщение сообщения во всяких федеральных сайтах, что опять прокатань или катынь, ну правильно, катынь, опять возвращается та самая позорная версия, которой они кормили все годы советской власти, о том, что польских офицеров расстреляли, значит, фашисты. Это то, чем кормили долгие-долгие годы и десятилетия. И я вообще не понимаю, извини, что я так сразу перескакиваю, но это очень важный момент, ты сама про это вспомнила. Mm-hmm. Как это вообще может быть? Как можно таким образом переключать тумблеры в памяти человеческой? Как это бывает? Объясни, да, эти люди же все знали. Ведь, простите, повторю, очень важно, про Катынь не только мемориал писал. Конечно. Это было официальное сообщение. Государственные СМИ.
Памятники.
Да, памятник. Конечно. Стоит там мемориал. Конечно.
Музей. Да. Вообще абсолютно все. Совершенно все доказано. Все документы есть.
Это и что, обратно поверят?
Это почище Оруэлла. Честно говоря.
Поверят, как ты считаешь?
Ну, скажут, кто-то поверит, а мы еще не все знаем, знаешь как, и не все однозначно.
Не всю правду, да-да-да.
Это еще самая мягкая формула. Но это просто как пример, потому что вот это шло по линии нашей вот этой вот исторической работы. Все время доказать, что, значит, действительно мы там переписываем, искажаем, вот. И, конечно, по линии правозащитной, безусловно, по линии правозащитной деятельности тоже, потому что мемориал ведь, например, занимался такой, это сложная процедура, когда человек объявляется политическим заключенным. И вот эти вот списки мемориала, и мемориал как организация, которая за это отвечает, и это непростая процедура, когда человек объявлен и признан политическим заключенным. И это делает его статус, так сказать, международным. Ну, у нас-то понятно, что это, но в международном пространстве делает его, так сказать, статус совершенно таким определенным. И этим тоже занимались наши правозащитники и многим другим. И это все вызывало, конечно, все больше и больше, так сказать, раздражение, и даже хуже, чем раздражение. И, в общем, все это как-то вокруг нас сгущалось. И был такой эпизод, который вот предшествовал этому всему, и его как раз хорошо помнят. И я в этот момент была вот в мемориале там со своими коллегами, когда, наконец, после пандемии мы возобновили нашу кинопрограмму. И вместе с польским центром мы показывали. И это все вообще мы живем в каком-то времени, в каких-то, какой-то такой символике, который кажется, ну это же не может быть, что это так все символично. Господи, это как кино какое-то, которое все время снимают с какими-то символами, которые все время такие даже навязчивыми просто. Ну посмотри, значит, вот мы устраиваем показ фильма «Голод», значит, Агнешки Холланд, польской вот этой знаменитой польского режиссера. И ведь там речь идет вот там такая история, что приезжает совершенно такой убежденный левый прокоммунистический корреспондент, который попадает в Украину и видит, что там творится, и видит, что там творится, и у него, значит, в этом, так сказать, совершенно меняется сознание. Вот. И вот, значит, мы решили показать этот фильм. И во время этого фильма мы уже увидели, что там, конечно, НТВ стоит, но поскольку мы вообще-то это нас, нашу работу сопровождало почти все время, и был скандал до этого, у нас вот была открывалась женская выставка «Материал», и они тоже туда врывались с какими-то, так эти какие-то фантастические тоже погадости, сюжеты. Про это показывали. Но тут мы видим, они опять стоят. Ну, мы как-то отнеслись к этому, так сказать, это не первый раз. Вот, и во время показа вдруг открылась дверь, и это точно было как в плохом кино. Ворвалось человек 40 молодых ребят. Они были в масках, но не в этих самых масках, а в таких, так сказать, черных масках.
В балаклавах, да?
Да, вскочили перед экраном на нашу там сцену и начали кричать там морды в пол, значит, вон из страны, предатели.
Настоящие штурмовики такие.
Да, 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 да. Знаешь, это было абсолютно единственное, с чем это можно было сравнить, это и богу с 32-м годом. Мы вызвали полицию, которая явилась, при этом явилась, и мы мгновенно, и это тоже, как в плохом кино, мы абсолютно мгновенно превратились из тех, на кого напали, в абсолютно каких виновников и подозреваемых. Нас заперли. Как ты помнишь, вот эта знаменитая сцена, они не знали, чем запереть наши двери, наручники на них надели, и вот эта вот фотография стала символом, мемориал с дверью, на которой надеты наручники. Это все фотографировали. Никого нас заперли, никого не впускали. Стали, значит, каждого допрашивать, составлять протоколы. Значит, не пускать к нам адвоката, и держали нас, и наполнялось это все силовиками разными, и нас держали до 3 часов ночи там. И унесли с собой, правда, так сказать, скромно, по-моему, скорее видеокамеру нашу, вот, и исчезли, но мы совершенно чувствовали вот такую вот просто реальную угрозу, что сейчас начнется настоящий большой обыск. Вот они исчезли, и это был, конечно же, серьезный звонок. И потом прошло совсем немного времени, и вот, значит, было вот это заведено дело. И, конечно, это произвело тогда на всех людей, наших друзей, сочувственников, если ты вспомнишь, вообще просто обычных людей, которые про нас слышали, людей во всем мире, сразу ликвидация. По такому смехотворному какому-то, так сказать, обвинению, нарушение закона об иностранных агентах, что это вообще такое? Сразу ликвидировать огромную сеть, международную сеть, за то, что они иностранные агенты, это все казалось совершенно все. И только потом, при том, что я совершенно не преувеличиваю, были письма в нашу защиту, и люди так трогательно приходили. Кстати говоря, мы такую, как-то вот эти месяцы, там, 2 месяца, была невероятная солидарность. Потому что люди приходили с какими-то цветочками, даже просто с пирогами. Помнишь, сколько народу ходило на нашу выставку материал, мы не успевали всех пускать. Там люди просто толпами, вот эта женщина, посвященная, последняя наша выставка, сделанная Кириллом Асом и Надей Корбут вместе с нами, вот, посвященная судьбе же, тоже все как-то совершенно символично, да, судьбе женщин в ГУЛАГе. И наши, я бы так сказала, я уверена была, что мы этот процесс проиграем. Это так все как-то нагнеталось. Но наши, так сказать, молодые все-таки надеялись, как-то не могли себе представить. Но не может же все-таки такого быть, что у нас такие адвокаты, что это такое смехотворное обвинение, что, значит, Эйсмант и Бирюков такие адвокаты, что просто эти все дурацкие обвинения, даже просто их, даже просто смехотворные даже. Но вот это, так сказать, увидели, что это не имеет никакого значения, что ничего прокуратура в ответ на доводы, абсолютно железные доводы защиты ответить не может нормально. То есть все это какие-то даже, они, в общем, толком не отвечали ничего, пока в результате прокурор не сказал. Вы создавали, мы вас ликвидируем, потому что вы создавали образ нашего государства, как, значит, государство вот массовых, там, проводившее массовые политические репрессии, террористического государства. Это не наш, вы нашу молодежь, так сказать, воспитывали в совершенно неправильном, абсолютно враждебном духе, и мы вас ликвидируем. Так что никакие там законы, ничего. Вот, и это произошло, окончательное решение было принято, вот это вот мы апеллировали, окончательное решение было принято на следующий день после уже начала войны, и вот таким образом это уже, так сказать, все было ясно, и, в общем, все было очевидно.
Конечно же, совсем другая страна, другая ситуация. Вот ты говоришь про людей, которые приходили вас поддерживать. Но вот у меня все равно стойкое ощущение, что сегодня народ, что называется, он против нас. Я тут могу себя тоже объединить и с мемориалом, как человек, который всю жизнь работал на либеральной радиостанции «Эхо Москвы». И, в принципе, что называется, мы сделали одно дело.
Я вспоминаю, ты у нас была вообще членом жюри.
Членом жюри, да. Да. Ирочка, я вспоминаю 93-й год, когда вот тоже был такой шабаш красно-коричневых. Я по-другому не назову, сейчас то же самое. Только сегодня красно-коричневая — это власть, который олицетворяет себя и объединяет себя вот с этой толпой красно-коричневых. Я помню, как люди приходили, баррикады строили около радиостанции «Эхо Москвы» на Никольской. Просто потому что, чтобы к нам не пришли погромщики. И ну, тогда, несмотря на очень серьезную ситуацию, то, что это был действительно такой вот обрыв, такой канун гражданской войны, все равно было ощущение, что люди не могут быть на стороне этих. Сейчас ровно наоборот, не знаю, чувствуешь ли ты это. Я тебе скажу, там и мемориалы, многие другие правозащитные, все правозащитники вызывают раздражение, бешенство, сдирают таблички последнего адреса. Я думаю, что ты наверняка об этом знаешь. Конечно. Причем сдирают в Москве. Это просто... И я понимаю, что это некий какой-то тоже глас народа, что они хотят, не хотят нас всех, и вас не хотят. Или это ложное ощущение?
Нет, да. Знаешь что? Это, конечно, понимаешь, я бы так сказала, что то, что произошло 24 февраля, это, конечно, так сказать, итог вот этого, так правления, да, 22-летнего. И я как-то никогда не оперирую категориями народа. Но вот что произошло. Ну, как бы население, да, давай будем говорить. Значит, вот что, мне кажется, произошло. И мы ведь говорили всегда и в 90-е годы, что вот это то, что, так сказать, было брошено, это прошлое, как, знаешь, как Франкенштейн, который, как вот этот вот труп, да, значит, вроде как казалось труп, вот он на дороге валялся, его как-то обходили или по нему ходили и говорили, что это ерунда, сам сгниет. Значит, что вы к этому привязались? Это просто, это вообще уже египетские пирамиды, этот ваш Сталин. Это вот вы такие, значит, эти самые старомодные бывшие диссиденты, значит, вам все, значит, а на самом деле это уже все абсолютно пройденный этап, и вообще никому не интересно. А ностальгия — это что-то забавное, знаешь, парк культуры имени отдыха. Значит, вот этот вот наш, который мы, значит, который начался, и все это вообще только смешно, и только забавно, и только как-то мило, а вообще все это, конечно, конечно, репрессии, да, но мы же все время о них говорим, у нас же... И в ответ на то, что на нашу какую-то такую вот бесконечное, вот это как то, что как мантра, знаешь, сами себе надоедали, да, как Кассандра, да, или вот как эта сова, которая ходила, знаешь, за орлом этим самым меценатом и все время ему говорила, значит, чтобы он буквы учил, да, и мы вот все время говорили, и это правда, даже как-то скучно, это даже было, я помню, такую скуку на лицах. Даже вот, как говорится, наших людей, которые, собственно говоря, из нашего окружения были. Что-то как-то так все не модно, старомодно, так как-то это все так как не заводит, неинтересно совершенно то, что вы говорите. А мы же все время говорили, нет никакого юридического решения, никто никого не осудил совершенно, да. Ничего не доделано, никакие реформы.
Это ты говоришь про 20-й век,
про 90-е, да? То, что предшествовало, вот, понимаешь, да, то, что унаваживало эту почву, вот эту вот, что ничего не было сделано, что нет никакой государственной политики абсолютно, что какая-то такая постмодернистская такая, знаешь, а мы еще не все знаем, а истории вообще-то нету, а есть только историки, а факты можно так протрактовать и сяк протрактовать. Это же все время вот это вот такое размытие такого совершенно поля и размытие повестки. А мы пытались сказать, что этот вообще вот эти годы несвободы и террора, и забвения, что они общество, и на самом деле то, чем занимался в конце концов вот, так сказать, левадовцы тоже, что они оставили очень глубокие следы. И что то, что происходило в перестройку, это на самом деле такая очень сильная вещь, но достаточно поверхностная. И если с этим не работать, то это по-настоящему самыми широкими, такими глубокими программами, то это очень опасно. Потому что страх, доносительство, значит, вот самое главное, значит, такой страх, приспособленчество, отношение к государству, что все равно плетью ухо не перешибешь, политика грязное дело, ни в чем мы в этом участвовать не хотим, дайте нам спокойно жить, что это вот такая атомизация общества, привычка к насилию многолетняя, что это все очень-очень опасные вещи. Но мы этого так сказать, услышать, мы нас не слышали, а стали слышать где-то в 10-м, как ты помнишь, в 11-12 году по-настоящему, когда это стало вообще-то уже совершенно очевидно, что это Франкенштейн, так сказать, стал подниматься и наливаться абсолютно такой свежей, свежей кровью. А почему действительно этот образ правильный? По-моему, даже Сорокин это, так сказать, или он просто сказал, что труп. Почему это такой образ правильный? Потому что это был очень такой страшный вариант. Он был очень постмодернистский, который был вот, вот так сказать, предложен этой путинской, да, предложен этой путинской властью. Да? В нем и такие, такая химера, знаешь, где голова льва, туловище козы, а хвост змеи. Знаешь, вот такой вот. А мы репрессии признаем, а мы, значит, у нас, так сказать, а с другой стороны, значит, у нас вообще-то, видишь, и Сталин, творец нашей
стена, стена скорби, да, 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 а, да, и да, тут же автомат Калашникова. Да, да, все да, да, на одной линии да, практически.
Да, да, да. И вот, чтобы людей абсолютно... Это вообще нам, мне казалось, что это глубокое вот такое вот насаждение в обществе безнравственности. Вот прости меня за такую, за такие совершенно... Когда люди уже не различают самых таких вот вообще вот этой вот, так, знаешь, как у макбетовских ведьм, когда грань между добром и злом совершенно стирается. И 20 лет вообще-то эту грань стирали. И люди приспосабливались. Это вообще-то фактически два поколения к этому гнилому пару. Вот. И этот гнилой пар нас и привел постепенно туда, куда, туда, так, где мы на самом деле, когда мы на самом деле оказались, когда действительно нет грани между добром, нет грани абсолютно между добром и злом, когда можно говорить все, что угодно, и вот и очень развратили общество. Да. Понимаешь, вот просто даже такую самую, и это совершенно не значит, что не было людей, которые сопротивлялись. Конечно, сопротивлялись, и мы с тобой это видели. И к Лубянскому камню выходило все больше и больше людей. И даже просто у людей было даже такое отчаяние, что вот надо это делать, да, вот у тех, кто. Но мы, конечно, оказались в меньшинстве. И вот это вот, и вот это вот гнилой пар, он, конечно, общество объял. Что тут говорить, и сделал возможным то, что казалось совершенно невозможным.
Вот. Ну а что это произошло? Замещение народа? Ведь мы с тобой видели других людей. Мы видели с тобой людей, ты вспомнила время перестройки, мы с тобой видели таких людей. Мы видели людей на митингах, на акциях, миллион выходило против 6-й статьи Конституции, чуть ли не миллион вышло людей. И это были люди, и это люди не за колбасой шли, вот сейчас появляются новые мифы.
Но ведь они ушли. Ведь очень многие из них физически ушли.
То есть замещение пришли, поменяли. Да,
да? Ушло
так поколение. Что ли?
Да, уж, во-первых, ушло поколение. Я тебе скажу, это очень важно. Ушло поколение, у которого все-таки, которое, может быть, многого не осознавали, но мне так кажется. Но у них была, при том, что это так, тоже люди были понятны, с какими мозгами и все, но была одна вещь. То насилие, которое было пережито, вот которое, как мы говорили, оставило очень глубокие следы, да, страшный террор. Это же были, вот кто в перестройку, это отчасти были дети террора. Понимаешь, да. Те, кто дожили еще вообще-то, да, такое старшее поколение, которое так поддержало, это были дети, это вообще-то были дети, очень многие из них еще были дети большого террора. И пережившие, а потом война, или так, дети войны, и еще даже дожили участники войны, которые тогда, и вот это вот, знаешь, как бывает, пережитое страшное насилие, ну вот мне так кажется, и ужасная кровь, и страшная несправедливость, она, может, не превратила людей, так сказать, совершенно в диссидентов там, или так сказать, в осознание того, что такое советская система, но дало некоторую такую, как бы сказать, что невозможно, знаешь, боги жаждут, да, что вот это вот насилие, что его невозможно воспроизводить, что столько было насилия, что такая какая-то гуманизация общества, она некоторая происходила естественным путем. И те люди, которые выходили тогда на перестройку, это же не были молодые, если ты помнишь, это кто шел? Это самые молодые, это были вообще, которым было больше 30 в основном, да, а вообще-то это чуть ли не были поколения 40-летних, 40-летних. 40-летних, 50-летних, из кого толпа состояла. Я помню, как иностранцы удивлялись. Господи, у нас студенты, а у вас где студент? Выходят люди, а это выходили люди, которые знали, что это такое. Вот, это насилие. И они ушли. Более того, многие из них оказались в 90-е годы абсолютно проигравшими. Знаешь, библиотекари, да. Учителя, вообще, значит, те, кто читали эти книжки, те, кто хотели этой оттепели, вообще они, во-первых, мало того, что они оказались ученые какие-то, они все оказались, потому что деятели, как мы теперь говорим, культуры, да, они в 90-е по очень многим ударили самым жестоким образом. И оказалось, вообще-то, и знаешь еще что? Когда мы говорим, да, вот это так сказать, разрушение культуры, оно, во-первых, оно уже, и что касается, ну, и вообще-то и в 90-х это очень чувствовалось, потому что эти люди очень часто просто влачили нищенское существование. И помнишь, ну, у Германа там, у кого-нибудь Алексея Германа всегда были, так сказать, тяжелые, так сказать, всякие проблемы, как снимать кино и все, но он говорил, что это совершенно невыносимо просить денег. Mm-hmm. Унизительно, унизительно сидеть, так сказать, вот и просить денег, а это вот было, это сопровождало нашу жизнь этих людей в 90-е годы. И они казались немножко жалкими на этом самом фоне, да, вот возникающего, так сказать, этого самого невероятного богатства, да, значит, какими-то жалкими, проигравшими, старомодными, а потом и физически, знаешь, просто ушло поколение. А вместо этого, как мы с тобой знаем, пришли совсем другие люди. Вот. И это началось очень-очень быстро. А что касается культуры, то вот тоже разливалось интересно в воздухе довольно-таки, конечно, понятно, что возникло и противостояние, оно проявлялось в самых разных вещах, и под конец особенно, да, когда стало ясно, что культура, что фронт, прости меня, такими, что фронт опять там пробует, и тогда театры, и тогда, между прочим, снова писатели и художники, и киношники, очень многие режиссеры как-то, так сказать, поняли, да, вот в 10-е годы, что, так сказать, наступает, опять это все наступает, и, между прочим, стали, так сказать, создавать вещи, которые этому противостояли. Это мы с тобой хорошо знаем. Наш театр подошел.
Пытались предупредить.
Всех, конечно. Да, наш театр, это были наши союзники, наши сочувственники абсолютно. И театр наш, между прочим, подошел с очень серьезными успехами в этом смысле к этому страшному погрому, и этому противостоял на самом деле. И кино, кстати говоря, много было создано, так сказать,
ну, все равно, это все зря. Но... Ира, все зря. Ты 30 лет занималась просветительской деятельностью. Причем ты занималась этой деятельностью не в отношении стариков и старух, а в отношении совсем молодых людей, чье мировоззрение только-только формируется. Ты открыла для них, ты, твои коллеги, и вообще вся история мемориала, и все совершенно потрясающие выставки, и проекты, и школьный конкурс. Открывали людям глаза на историю, на своих предков, на тех, кто был до них.
Понимаешь?
Все зря.
Нет. Ты знаешь, конечно, я как-то идеалистически считаю, что не зря и не пропадет. Может быть, мы не знаем, может быть, мы до этого не доживем. Может быть, действительно, нас ждут вообще какие-то совершенно страшные вещи. В будущее заглядывать довольно страшно. Я как-то вообще все-таки я не верю в это, ну, не могу я поверить при том, что на самом деле трудно себе представить, то есть трудно даже, я никогда не могла себе представить той степени какого-то отчаяния, ужаса, mm-hmm. кошмара, когда я ночью проснулась, при том, что тоже вот этот вот субъект и объект истории, мы же все время эти дни говорили, начнется война начнется, вот после Олимпиады, нет, во время Олимпиады не начнется, знаешь, наверное, и все равно, когда ты вот это вот ночью, да, просыпаешься, значит, от того, что бомбят Киев, то ощущение просто там такой, просто абсолютно страшной, черной, жуткой катастрофы, когда действительно абсолютно все обваливается. Но, знаешь, Все-таки я бы сказала, конечно, в эти все годы в людях и наверх подымалась, и проявлялась, и бывает в истории. Мы помним с тобой, как это было в Германии. Значит, когда на поверхность выходят и проявляются самые скверные люди, ведь... Да. Знаешь, читай, вспомни Гроссмана. Люди ведь поворачиваются очень часто самыми разными сторонами. И вот, конечно, страшный, так сказать, ужас и вот общее такое вот этот вот кошмар заключается в том, что благодаря вот этому режиму и вот этому всему в людях наверх поднялись люди, и в людях поднялось. То, что во многих сидит, да, вот это вот, так сказать, когда просто прости меня, вот это вот какое-то страшное, так сказать, зло, в смысле приятия, да, приятия вот этого немыслимого зла, которое кажется невозможно принять.
Значит, оно было, ты говоришь сама, значит, у них это сидело. Ну, этого момента, мы же сейчас переживаем, опять же, называется все то же самое. Ведь вот мы говорим про 90-е или про 80-е годы, про перестроечное время. И тогда тоже была тема коллективной вины.
Знаешь, о чем мы помним, мы переживаем, да? Нечто гораздо более страшное. И мне кажется, что то, что мы переживаем сейчас, сравнить, вообще я не знаю, честно тебе сказать, чем можно сравнить. В нашей истории. Вообще-то трудно сравнить. Нет, конечно, там, я не знаю, 30-е годы вообще все, и там 20-е, 30-е годы, гражданская война, массовый террор, он еще затронул гораздо, так сказать, вообще тысячи, миллионы людей, он действительно носил массовый характер. И это сейчас нечто другое. Но я повторяю, что это другая история, так не повторяется. Но мы, конечно, оказались в совершенно ужасной ее, в ужасной ее части. Но, понимаешь, я бы так сказала, что не ты бы сейчас бы не работала, мы бы лежали в абсолютном, в совершенно, так сказать, параличе, в полусамоубийстве, значит, и во всем. Если бы все-таки, понимаешь, отчаяние – это тоже очень удобная такая вещь. Вот это вот, так сказать, знаешь, отчаяние, ненависть, она совершенно, так сказать, парализует людей. И отсутствие какой бы то ни было веры в то, что вообще хоть что-нибудь можно изменить. Понимаешь, когда я слышу, я все, ты же понимаешь, это совершенно нет сомнений, что мы оказались, значит, что это просто все совершенно ужасно, и невозможно себе представить, как люди могут не обращать внимания на то, что, не знаю, на вчерашние жертвы в Украине. Да, что просто это, что это можно как-то принимать, оправдывать, вообще не видеть этого. Это просто кажется совершенно, это просто немыслимо, да? Вот. Но если бы, знаешь, когда я слышу просто разговоры, и мне даже совершенно это понятно, что никогда ничего невозможно в этой России, что всегда насилие, что нет никакого выхода, что всегда одно и то же.
Надо же освобождаться от этого.
Конечно,
Мы не освободились.
Конечно, хочется это сейчас. Конечно, я понимаю, что хочется это сказать. И особенно понятно, что это говорят украинцы, потому что это просто невозможно. Невозможно это все выдержать. Но понимаешь, это так глупо звучит и так банально, что не терять веру в людей и все. Но я вижу, знаешь, ну, как всегда, за этим же стоит, ну, можно говорить, население, народ, но, знаешь, и у тебя, и у меня за этим стоят конкретные люди, конкретные судьбы. И такие люди, как Олег Орлов, и такие люди, которых у нас остались, как Ян Рачинский там, и Карамурза, и Навальный. Вообще все, это все, понимаешь, если считать, что все это было зря, что и есть это зря, что все это напрасно. И в конце концов, я многих могу назвать людей, ну не могут они уехать, не могут бросить больных, там, старых вообще все в этой жуткой ситуации, и там, в этой стране. Я уже не говорю про уехавших тысячи и тысячи людей, тоже бежавших от того, что просто невозможно это все так сказать, выдерживать, невозможно все выносить. И знаешь, мы тоже есть, все равно. Я все равно, и мы прекрасно понимаем, что есть, что когда нам говорят, а что же вы же не сделали ничего, вы не добились ничего, и вы, значит, потерпели поражение в этом смысле, и это тоже правда. Но продолжать ничего не делать, говорить, что все напрасно, предаваться этому совершенному отчаянию, в этом тоже я не вижу никакого выхода. Пока люди живы, они все-таки должны делать то, что... что как-то в их силах. И ты это делаешь с утра до вечера.
Понятно,
и
да.
Мы,
ну, да,
но и все мы равно, пытаемся, да. И мы пытаемся это делать, как мы только можем. Может быть, это ни к чему не приведет.
Слушай, но ты находишься в Берлине, ты находишься в стране, которая преодолела, исцелилась, вообще каким-то невероятным образом вышла из этого ада. Целая нация. Но... это же сколько понадобилось для этого времени?
Сейчас... Для этого понадобилось, ты знаешь, для этого понадобилось поражение в войне и занятие Германии союзниками. И это, которые, значит, устроили Нюрнбергский процесс и денацификацию, которую, конечно, сами немцы, значит, никогда бы не, без этого не устроили. И понадобилось тотальное поражение и абсолютное, так сказать, они заплатили, значит, тем, что Германия перестала существовать на много лет как единое государство и так далее, и так далее. Представить себе такое наше будущее нам с тобой темно. Хотя последние события показывают, что никогда не говори никогда. Угу. Бывают, знаешь, там все говорят, что все навечно, знаешь, там, что это такая прям вертикаль, которая, значит, значит, я же тут все время, понятно, что я, значит, моя какая-то тоже, одна из моих ролей заключается в том, чтобы все-таки немцам так сказать, объяснять, что это не железобетонная стена. Но трудно иногда возражать, потому что значит, кажется, что это действительно на очень долгое время и так далее. Значит, это самая путинская власть. А вон посмотри. Посмотри, значит, как оказалось-то, что страх-то сидит. Какой? Какой сидит страх, и как это все выглядит. Поэтому я считаю, что...
Никто не хочет в рай, между прочим, обрати внимание, да? Да. Никаких кнопок не хочется нажимать, да-да-да.
Конечно, поэтому, знаешь, вот как-то, знаешь, это как человек располагает, так сказать, человек предполагает, а Бог располагает. И бывает вот, что ты не ждешь на самом деле каких-то вещей, они вот происходят. И на это тоже, и это, думаю, что в этом есть для нас какая-то такая определенная надежда. Но, конечно, самая главная надежда, как не звучит это трагически, я даже понимаю украинцев, которые этого слышать не могут из наших уст, что наша только надежда на то, что...
Они победят. Конечно.
Потому что без этого для нас ничего невозможно. И я понимаю, что даже сама эта точка зрения вызывает раздражение. Сама это даже формула. Но я это говорю именно и прежде всего только имея в виду Украину. А что уж, но тогда, может, будет какой-то шанс. И мы видим, что некоторые шансы на этом фоне, не то чтобы шансы, но какие-то трещины на этом фоне, какие-то узоры на этом фоне, какие-то трещины на этом фоне появляются. Поэтому вот что тут вот еще можно, моя дорогая, сказать? Вот.
Да, еще один вопрос тебе задам. Да. Роль пропаганды насколько велика в том состоянии общества, в котором она сегодня пребывает, российская?
Знаешь, это было одно из наших, ну, вообще, понимаешь, говорить, что мы там все знали, мы все предвидели, это ведь тоже совершенно, тоже, так сказать, будет неправда. Потому что я говорю как человек объект и субъект истории. Значит, потому что, во-первых, все-таки думали, хотя мы с самого начала, я хорошо помню, как я пришла в мемориал после этих самых зимних каникул и, значит, передачи этой власти «Я устал, я ухожу». Значит, берегите Россию, то, что сейчас вообще звучит абсолютно совершеннейшим, так сказать, кошмаром, вот эти слова. То и мы даже говорили, я помню, что мы говорили с Арсением Рогинским, и он говорит, что он мне говорит, ну, все-таки не может быть, это ужасно, все плохо, но все-таки мне удастся открутить все назад. Все-таки уже очень сильные произошли изменения. Но вот видишь, оказалось, что значит, удалось назад. И не просто назад, это неправильно, не назад, а в какую-то такую страшную, так сказать, сторону.
Яму, да? Яму, да, какую-то.
Что мы не ожидали. А вот и вторая вещь, которую, конечно, недооценивали, это роль пропаганды. И тут была иллюзия, она, мне кажется, была двойная. Значит, у людей более старшего поколения была иллюзия, заключалась в том, ну не может же быть, что люди этот телевизор воспринимают, как-то они могут это воспринимать, потому что все-таки наша вся жизнь складывалась так многие годы, что вообще что там этот телевизор, Господи, что они там несут, кому это вообще, на кого это может подействовать, только в обратную сторону.
Да? Сама тоже была в плену этих иллюзий,
заблуждений.
Казалось, что это вообще никто не смотрит и никак это не влияет.
Конечно. А более молодое поколение считало, что мы сидим в интернете. Вообще, кто этот телевизор, и кто этот вообще телевизор смотрит? И я помню, что мы же школьников наших спрашивали, мне кажется, даже с тобой вместе, во время того, что смотрят они телевизор. Они говорят, что они никакого телевизора не смотрят, но он дома все время, как бы, так сказать, понятно, как обои присутствуют, особенно вот там в провинции и так далее, у людей старших, он все время, знаешь, он там все время что-то такое на стене там говорит. Кстати говоря, знаешь, я о чем все время вспоминаю? Даниила Дондурия, который был очень, вообще на самом деле моим там, я его знала очень-очень много лет, еще до, так сказать, совсем до перестройки, а потом уж ясно в перестройку, и он, надо сказать, об опасностях этого телевизора все время предупреждал. И мне казалось это убедительным, но я все-таки не думала, мне все-таки не казалось это настолько опасным и грозным. А он говорил про разные вещи. Он говорил, что это влияние и это пропаганда, она идет не только таким образом, что это не только, так сказать, прямая пропаганда, к которой мы теперь скатились, это просто даже, я не знаю, даже как даже слово пропаганда даже трудно к этому как-то это классическое применить, да, и это просто действительно оруэлловская такая вот эта вот минута ненависти, да,
специально... Помнишь, что говорил, кстати, вот Дондурей, что наряду с силовиками еще не менее страшный есть не страшный смысловики.
Да, да. И вот эти вот смысловики, значит, которые вот это вот и то, о чем он говорил, и то, что прозвучало там так прямо очевидно, так вот это просто тоже мы живем в такое время, когда только можно рот разинуть, как вот в этой речи, это, значит, речь это Эрнста во время вручения государственной премии. Да, вот к чему, так сказать, эти смысловики, так сказать, в результате к чему эти смысловики пришли, да, и людей привели. Но вот это вот не только это, через телевизионные сериалы, про которые он подробно говорил, что они в людях, значит, что там, значит, так сказать, каким чувством там, так сказать, апеллирует, что там людям внушается, значит, через, в общем, очень многие такие вот, да, то, что, так сказать, то, что является таким массовым продуктом массового потребления. Вот он говорил об механизмах, и это вот очень были важные вещи, которые мы не учитывали. А оказалось, вообще-то, что это очень действенно, и что это пропаганда, и вот он, я помню, что он тоже об этом предупреждал, она построена по другому принципу, чем была советская, которая оставалась в рамках системы, и она была такой вот такой же скучной и такой же, так сказать, вот кондовой. Да?
Все смеялись там, только, никто всерьез не воспринимал. Да?
Да, я имею в виду, конечно, в виду брежневская, да? Страшные 30-е, да, когда, так сказать, она тоже служила для возбуждения ненависти народной. Вот эта вот пропаганда была бы построена совершенно по другому принципу. Вот этого, так сказать, шоу, скандалов, вытаскивание всякой грязи, которая сопровождалась, так, это были разные шоу, да, которые в результате, значит, вот, значит, одни были какие-то там малаховские или какие-нибудь там, знаешь, со всякой там такой дрянью, которую из людей вытаскивала. Там же тоже люди в них демонстрировались совершенно с отвратительной, только с одной целью, чтобы показать, какие люди мерзкие. Да?
Да,
значит,
да.
Бывают. Вот. И это какая-то вот такая безнравственность. какая-то ложь отвратительная, какая-то, которая вот как бы сопровождала вот эту вот пропаганду, она готовила, она эту почву готовила, и она готовила вот приятие людей вот того, что мы увидели, и мы увидели, что она оказалась очень действенной. А знаешь еще что? Она ведь дает людям, конечно, и это очень страшно говорить, она людям дает ведь оправдание. Это же все для них индульгенция. Значит, вот если там, значит, говорят, что «а мы не виноваты», значит, действительно, это все нам вот так вот говорили, нам вот это вот сказали, нам мы вот в это вот поверили. Это для будущего, понимаешь, я тебе говорю? Для будущего. И Штейн говорит, а мы вот считали, что это так все, а мы вот в это верили, нам вот это вот говорили. И это, конечно, вот просто, так сказать, прямым образом еще, кроме всего прочего, избавление людей вот от ответственности совершенно. И поэтому это так удобно.
Я хочу, да, в этой связи посоветовать обязательно нашим зрителям, если вы пропустили, посмотреть документальный фильм Константина Гольденцвайга «Необыкновенный фашизм», где как раз и Ирина Щербакова принимала участие. И там очень много точных аналогий, не только аналогий ужаса, но и каких-то вот надежд на исцеление, что называется, этой возможности. Мне кажется, это очень важно. Я не знаю, в чем. Ну, ты уже сказала, в чем твоя надежда. Твоя надежда в том, что все не зря и что есть еще люди на белом свете.
Да, да. Знаешь, да, это правда. Это, конечно, ужасно, значит, звучит банально все, потому что мы, конечно, знаем, как что людей можно очень, так сказать, расчеловечить. Да. И можно их заставить поверить, что другие тоже не люди. Но это обычно всегда бывает, знаешь, когда? Что когда на самом деле и сами они себя не считают вообще-то субъектами истории, да, и индивидуумами. Тогда им и другие кажутся. Когда они сами, так сказать, подчиняются насилию, да, и даже сами объекты насилия государственных, тогда им и другие.
Или
тогда...
сами носители да. насилия, да?
Да, и вот мы как раз об этом не говорили, то есть почти не говорили, а это очень, конечно, тоже немножко такие банальные вещи, мы сейчас все время об этом все говорим, но вот это вот, то, кстати говоря, тоже многие годы левадовцы говорили, там можно, я знаю, что сейчас так вообще идут споры по поводу того, значит, можно ли какие-то делать выводы, значит, из этих самых опросов, которые в таких условиях проводятся. Но что совершенно несомненно, и о чем они тоже предупреждали эти годы, что вот это вот насилие, которые они там разным способом измеряли, об этом Лев Гудков довольно много говорил, вот этот градус насилия, недоверие друг к другу, вот это вот, так сказать, примирение с насилием сыграет очень большую роль. И слушай, знаешь, что нам говорить? Вот мы с историей мемориала, и все, когда мы... и писали об этом, и очень многих людей записывали, их рассказы вообще, все. И самая простая вещь, это вот самое страшное, это пытки. И как они на людей действовали, и как это, так сказать, было страшно, вот этот вот, так сказать, во время большого террора вообще все массовое применение пыток, да, значит, которые людей там, значит, когда люди там вынуждены были давать показания и против себя, и там, не знаю, против, значит, кого угодно, потому что выдержать пытки чрезвычайно трудно. Но, между прочим, надо сказать, что вообще-то это происходило тайным образом. Это происходило тайным образом и вообще-то не просачивалось, что называется, в слухи об этом говорили люди, которых отпускали, это как-то так или иначе рассказывали. То, с чем мы столкнулись, ведь это были на наших глазах применение прямого открытого насилия. Избиение, значит, понятно, избиение демонстрантов, как мы видели, да, все на больших экранах, тащат за волосы, значит, заталкивают, бьют дубинками, значит, на глазах, что называется, сотен и вообще-то тысяч людей. Ни для кого не было секретом, что людей, к людям арестованным сплошь и рядом применяют пытки, что в камерах пытают. Да?
Ну, пыточный конвейер, который да. обнародовал ГУЛАГу, нет.
Конечно,
вообще,
да? конечно, конечно, массовое применение вот этого так называемого сексуального насилия в колониях. Значит, это и как-то, что у меня вызывало, между прочим, ужас, это то, что это вот не вызывает у людей такого массового ужаса. Это как будто бы, ну, начнем там с самого начала, это вот то, что у нас на самом деле нет никакого закона против домашнего насилия, это как, так сказать, против этой вообще-то ячейки, первичной ячейки общества. Вот, и широким, знаешь, таким вот широким бреднем, вот это вот возможность применения насилия. Вообще просто возможность для общества. Это, знаешь, конечно, все не, конечно, как это говорить, все неоднозначно. Потому что, с одной стороны, мы всегда себя немножко утешали тем, ну, посмотри, ну, люди стали все-таки, я имею в виду на начало нулевых, да, люди стали немножко лучше жить, им стало чуть-чуть, так сказать, полегче, они животных полюбили. Да? Они совсем,
потому что я животных-то они полюбили.
Да, да? Вот я хочу тебе сказать. Mm-hmm. Да? И оказалось, что ну все-таки это вот какая-то такая гуманизация некоторого общества. Вот оказалось, что ничуть не бывало. И когда стало вот действительно, когда началась такая-то агрессивная страшная война, то вот это вот насилие, оно таким образом, оно стало одним из таких совершенно страшных инструментов. Вот этой войны. Вот это, и мы это все видели, и пережить, что называется, Бучу и Ирпень. Да. И все это я не знаю.
Как, еще мы не, еще не все знаем, еще столько правды откроется.
Когда-нибудь да. мы сможем это пережить, и я знаю, что я слышала и читала очень многие уже доклады, потому что украинцы и украинские правозащитники все это комментируют, угу. собраны тысячи свидетельств, и это просто. И это, ну, не совершеннейший, просто невозможный кошмар.
У меня, кстати, на прошлой неделе вот в этом же эфире был Александр Матвейчук, да. глава Центра гражданских свобод, который вместе с вами получала да. Нобелевскую премию мира.
Да. Вот они этим занимаются.
Да, она как раз подробно рассказывала о том, как сколько уже десятки тысяч свидетельств преступлений российской армии на оккупированных территориях. И это не конец. И это вообще сколько еще будет впереди. И там жуткие подробности. Она рассказала несколько историй да, насилия в отношении детей, в отношении да. женщин, в отношении пожилых людей, да. в отношении вообще мирного населения. Это нам только предстоит узнать. И не знаю, как это мы будем переживать. Я вспоминаю опыт Германии классический, что как немцев возили эксгумировать трупы как по концлагерям на массовые захоронения, чтобы они сами копали. Показывали людям в кинотеатрах хронику ужаса, который принес немецкий народ на земли Европы и России, Советского Союза. И сейчас, кстати, вот тебе рифма, Ира. Я вижу фотографии в украинских телеграм-каналах, как военнопленным российским в кинозале показывают то, о чем мы с тобой говорим. То, что творят их коллеги, их однополчане, армия России, что творит с мирным населением. Где люди вот в экран рассказывают, что они пережили. И я смотрю на эти фотографии, они ничем не отличаются от фото 40-х годов, когда они сидят вот так, закрыв лицо, но ты эти фотографии все знаешь, боятся смотреть в этот экран. Но, слушай, никакой, у нас не будет счастливого финала в нашем сегодняшнем разговоре, потому что все равно вот этот путь исцеления, он все равно будет, но он будет тяжелейшим. Тяжелейшим и страшным.
Да, нет, я вообще не даже, так сказать, трудно себе представить, да? какую работу нужно будет проделать для того, чтобы даже, исцеление, да, конечно, но даже просто для того, чтобы не исходила вот эта страшная угроза больше.
Угу. Сказать, чтобы избавиться от нее навсегда.
От этой шестой части суши. Да, вот это. Да, ну что-то... Что тут скажешь? Мы всегда, знаешь, наше какое-то, так сказать, некоторое, ну не то что спасение, но, знаешь, заниматься на самом деле ГУЛАГом и историей вот так, этих репрессий, очень тоже, это многие годы, это вообще очень такое, на самом деле, тяжелое занятие. И это можно было делать только в одном случае, когда речь идет не о массах людей, а о каком-то, значит, одном человеке тоже, и об одной судьбе. Я не знаю об одной, но их там, конечно, как там тысячи, сотни, десятки, но когда ты говоришь о сотнях и тысячах, это, ты же знаешь, это превращается
статистика.
В единицу. Да. А когда речь идет о том, что, не знаю, там... сколько у нас таких примеров, из каких-то щепочек, из какой-то лагерной пыли, из какого-то такого мусора, значит, делались какие-то вещи просто для того, чтобы там своей подруге, даже когда она умирает, там, не знаю, что-нибудь, как-то облегчить, как-то помочь, что-то сделать, чем-то порадовать в условиях, когда совсем так, когда казалось, что бесчеловечное совершенно просто абсолютно побеждает. И у нас, что называется, полно таких, значит, свидетельств и примеров. Ты знаешь, я когда вот разговаривала с этими женщинами, вот это были конец 70-х, начало 80-х годов, и их как-то спрашивала, потому что это было такое ужасно тяжелое, противное брежневское время. Оно, я не знаю, сейчас то, что с нами происходит, может быть, даже гораздо страшнее. И все, но тогда казалось, что тоже ведь никогда ничего, мы ни до чего не доживем, и все время будет вот эта такая, так сказать, эта свинцовая дрянь советская. И я спрашивала, это примерно, они были в моем возрасте, когда их арестовали. А вообще, на что вы надеялись? Вот 25 лет у вас, 25 лет вы получили. Сын, там, не знаю, в детском доме, или вообще вы не знаете где. Значит, мужа расстреляли, у вас 25 лет. Вот как с этим жить? Я такие совершенно задавала, но я тогда вообще только, как, так сказать, начинала людей спрашивать. Я говорю, а как вообще можно с этим жить? Вы вообще на что надеялись? И, знаешь, я так довольно часто задалась вопросом, так на меня смотрели и говорили, а я не знаю на что, вот надеялась и все.
И... Должна на этом остановиться, да, потому что это действительно главное, что остается, надеяться и все. Ир, я тебя благодарю за этот тяжелый и важный разговор. Не последний раз встречаемся. Спасибо. Повторю, что рада встретиться так в эфире. Спасибо тебе большое. А нашим зрителям напомню, что комментарии да, лайки да, подписки да. И до встречи через неделю. Спасибо большое нашей гости Ирине Щербаковой.
Спасибо.